Слава нашему Господу! Мы не исчезли, жизнь продолжается, и тема продолжается. Интересно. Ой, сколько Бог определил, Бог Отец в одни плоти через Сына Своего передать наследию Своему сокровищу. Интересно то, что сокровище, которое Бог дает, сокровище, Слово Его, если это применять и принимать к своей внутренности, то, знаете, от этого внутренний человек будет очень сильно плодоносить. Давайте так выразимся. С другой стороны, это будет обилие силы, помазание, славы. С другой стороны, будут разоблачаемые дела дьявола, разрушаемые его дела, созидания, которые он устроял на протяжении многих-многих даже веков и поколений. Потому что сегодня навряд ли мы успеем подойти к одной из мыслей. Ты, говорит, будешь иметь одно из сильнейших имен, возобновителем путей для населения, восстановителем развалин вековых, и при том развалин многих поколений. Серьезные вещи. Почему? Это вот человек пришел, Священное Писание интересную фразу говорит. Они для себя, застраивали пустыни. Застроить пустыню, поставить здание, это о многом говорит, но еще ни о чем. Пустыня без водоема, это бесполезно. А вот в пустыне высечь водоемы, интересно, использовать ветер для того, чтобы ветер терся об скалы, и в этих скалах сделать водоем, и когда ветер трется об скалы, то он оставляет влагу. Как не было бы жарко в пустыне, абсолютного сухого воздуха на земном шаре не существует, там определенная степень влажности. Вот эту влажность в пустыне с горячего ветра, воздуха, можно осадить эту влагу на камни. Ну, это технология интересная. Сначала ничего не видно, потом камни увлажняются, потом капли начинают потеть или плакать. Слезы появляются, как роса, и она стекает. Сначала она испаряется, потому что жарко, а потом столько уже этого идет, этой росы или этих слез, когда камень плачет. То потом, интересно, это уже объемы воды собираются, и какая ни была бы сильная жара, не успевает это все выпарить, потому что ветер, главное поймать правильно розу ветров. Для того, чтобы самолеты взмыли воздух и посадить их на посадочные полосы, надо знать розу ветров в течение всего года. Иначе не взлетишь, не сядешь. Если мы правильно будем употреблять действие ветров, или как правильно сказать, то это сегодня, это отдельная тема. Очень глубокие истины. Зачастую то, что идет против народа Божьего, если правильно употребить и принять в паруса своей ладьи, то даже встречный ветер против него можно идти силою этого ветра. Но это отдельный разговор. Это не философия. Это законы мореходов. Да, это правда. Это правда. Тем более, если свои паруса, свои внутренности принять ветер Духа Святого. День Пятидесятницы, помним? Там был шум, как от несущегося сильного ветра, и наполнил это благословение Божие. Если правильно рассмотреть ветер, который кружит, возвращается на свои круги, это то, что породили мы, раз посеяли ветер, жнем бурю, это проблемы. Если правильно отнестись к этому вопросу, то обязательно будет величайшая победа. Да, это закон. Мы сами продолжаем находиться в теме тяжбы, их последствия, избрания, тяжбы в потомках, часть 14. А вы, когда имеете житейские тяжбы, это 1 Коринфянам 6:4, мы так и стоим на этом месте, потому что это очень объемный материал. Значит, вопрос такой, тяжбы в потомках, тяжбы, не развязанные в естестве человека, когда человек не освободился от этих вопросов, то они обязательно будут переданы потомкам. И это будет называться одним обширным словом, или вернее фразой, употребляемые апостолом Павлом. Как носили образ перстного? Кого? Так будем носить образ небесного. Вот здесь удачи мы не движемся. Вот апостол Павел, интересно, говорит Тимофею. Вера, которая обитала в бабке, в матери, в тебе. Ты носишь образ кого? Скажите, перстных? Нет. Небесного, которого приняла бабка, и это благословение перешло в маму, и мама не только по благословению своей мамы, то есть его бабушки, приняла, еще умножила и добавила, чтобы правильно понимали. То есть это не то, что вот, ну, дали родители, написано, не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. Ну, а что бабушка собрала имение для своей доченьки, а доченька взяла это и умножила. Имение бабушки и имение доченьки для внука и для сына, это получилось двойное богатство, чтобы мы понимали. Это правда. И вот интересно, вот что имею, то даю. Отсюда вытекает вопрос. Как ты носил образ перстного? Подожди, ты знаешь, интересно так, мирустрочек. Тимофей, у меня чего-то, говорит, язык не поворачивается сказать, что ты в этих вопросах носишь образ перстного. Измененного перстного, теперь носящего образ небесного, вот это отображение твоей бабушки. Такое же отображение твоей маме. И совокупность этих отражений, наследственность твоя. Позвольте, когда же в конце концов закончится одно из страшнейших безобразий? Чтобы мы в конце концов, как взрослые родители, перестали носить образ наших перстных праотцов и нашим детям передавали не наше перстное, а уже небесное в нас, переданное детям. Это же должно исполниться. Это же закон. Он же должен работать. Поэтому это вопрос очень-очень серьезный. Следующий момент. Значит, вот эти вот вопросы неразвязанных тяжб во внутренности взрослого человека, теперь взрослого, ну, на протяжении всей его жизни, от его юношества, от отрочества, когда уже все-таки может, ну, сам за себя отвечать. В одной интересной такой мысли, согласно Священному Писанию, с какого возраста ребенок может сам за себя отвечать? Интересный вопрос. Существует понимание, ну, как сказать, человек совершенно, в совершенных годах, в совершенном возрасте, или пришел возраст. Моисей, придя в возраст, отказался называться быть сыном дочери фараонов, фараоновой. 16-летие – определенный возраст совершеннолетия. 18 лет. Но в определенных вопросах 21 год существует понимание. Но в Библии существует интереснейший закон, о котором мало кто задумывается. Скажите, в каком возрасте ребенок начинает отличать добро от зла? И описывается, когда может отличать левую от правой. Не читали? Вот в том возрасте, в котором он может отличать левую от правой, он уже может отвечать за вопросы, что есть добро и зло. Маленький пример. Она безбожница. Насколько мне известно, ее поколение родство тоже безбожники. Ну, естественно, что сын, наверное, тоже безбожник. Этому безбожничку возраст, кто его знает сколько. Ну, когда он говорит вместо «больно» – «вава», «ты мне ваву сделала», вот вам и возраст. Дальше, вместо «обманула» он говорит «аманула», «б» съедает, только не потому, что он косноязычий. И вот они, она со своим сыном в городском транспорте, не успели взять билет или не захотели брать билет, не оплатила за проезд, на следующей остановке входит контролер, проверяет билеты там или компассирование, различные были варианты. И говорит, гражданка, ваш билет. Она, ох, о, туда-сюда, ой, сын, говорит, потерял. Вот этот сын смотрит на этого дядю-контролера, тот с усами, и говорит, дядя, не вейте ей, она ваш оманывает, она билетик не брала. Сколько возраст, что он разумеет, что такое добро и зло? Дети, говорит, ничего не понимают. Вы, говорит, говорите попроще, простым языком. Но дети очень много понимают. И поэтому, когда ребенок говорит, спросит тебя, что это такое, то ты скажи, вот Пасха это потому, что Бог сильной рукой вывел нас из Египта. А он так посмотрит и скажет, что я не вижу, что он тебя вывел, ты в грехах сидишь. Ты кого учишь? Желторотый еще. Вот этот желторотый раскрыл правду. И она ему говорит, этому контролеру, что вы ему верите? А тот отвечает, гражданка, вот ему я поверю, а вам нет, ваш билет. Ну, на ее счастье, не на несчастье, транспорт остановился, следующая остановка, двери открылись. Она ее как хватила малого за руку. Твоя власть и твой жезл так и не успокоит его. Выдернула его на улицу. А он, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, и не приветствуйте таковы. А он берет свою ручонку, выдергивает из ее руки и говорит, что ты мне ваву сделала? Я всем расскажу, что ты усатого дядю обманула. Так с какого возраста ребенок знает, что такое добро и зло? Какого возраста у него протест? Позвольте, и в зависимости от этого состояния, там идет возрастание дальше, 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 и дай Бог, чтобы оно сохранилось такое. Это безбожничек, в безбожной семье. Никакую церковь не ходил. А по его поведению такое впечатление, что действительно у них там в церкви, если бы он ходил, там служителя и братья, и сестры, и вообще церковь здравомыслящие, а он неверующий. Кто его научил? Какое он право имел научиться таким духовным глубоким вопросам истины? А вот то интересные вопросы. Как это Богу удалось ему в мысли написать этот, ну, закон, вложить, да, и в мыслях написать, вернее, на сердцах написать? Его вроде никто не учил, а он теперь учит и... Не положено детям учить родителей. Да, вы тоже такого мнения? Учить не положено, но показывать положено. Как кто-то сказал, да ты у меня, ух, не могла сказать, что свинья. Потому что он маленький, говорит, ты у меня поросенок. Потому что он там что-то натворил, он заплакал. И говорит, мама, у поросенка кто мама? Ну, свинья? Не положено учить. Откуда у него такая мудрость? Он ее свиньей не обозвал, а обозвал... Не обозвал. Он ее назвал. Обозвать — это оскорбить. А он назвал. И ту не назвал. Он по-еврейски поступил, понимаете? Не еврей. Правда, не еврей был. Потому что евреи свиней не едят. А, думаем хорошо. Правда, сегодня это уже отдельный разговор. Итак, вопрос. Тяжбы, неразрешенные в родителях, дано время. Священное Писание говорит, я и дал время, ему дал время, каждому из нас дано время. И есть вопросы, которые мы должны уже по времени, судя по времени, вы должны быть учителями. Вам дано время, и время уже истекает, и все необходимое для этого получено. А вы, говорит, продолжаете. Здорово быть великорослыми младенцами. Знаете, ни за что не отвечать и на кого-то сваливать. Это же правда. Это правда. Итак, следующий момент. Вот эти тяжбы, какие неразрешенных... Или, вернее, проблемы, неразрешенные вот эти тяжбы во внутренности человека, когда ему дано время, и он это потом передает как часть наследия своему будущему поколению. У этого поколения будут тяжбы между желающими жить благочестиво и нежелающими, это закон. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу, это закон. Дальше, это тяжбы будут против помазания Господнего, это закон. Люди будут восставать против всего мудрого, здравого, чистого, святого, это тоже закон. Это все тяжбы, тяжбы. Если дети будут заниматься кривотолками какими-то, понимаете, лукавством, хитростью, там, изощрениями, извращениями. Ну, все, что существует на земном шаре, это же определенные степени поражения. Если правильно понимать, то тяжба овец возле водопоя или на водопое, а кто его знает, папа или мама из овец одним глазом так... раскинули шатры своей заинтересованности в сторону рябых прутиков. Детки не видели, потому что не были зачаты. И не разберешься, это папа овца или мама овечка глазиком туда, на рябой прутик. А может быть двумя глазками, а может быть в три глаза, у кого два, у кого один, а может четыре. Понимаем, да? Это скажется на потомстве. Вот то, что потомство этих овечек, это у Лавана, когда на водопое Яков сделал прутики, нарезал. И он сказал, говорит, вот рябый скот будет мне, там и пернатый, и всякий, а вот ровный цвет, светлый, значит, там твой. Сегодня не разбираем этой тонкости. Так вот, теперь что получается? Тяжба овец в ношении, носить на себя, вот одежда, то белая, то темная, то белая, то темная, кусками белая, кусками темная. Сразу духовные вопросы берем. Эта проблема заключается или папа, или мама из овечьего рода. Одним глазом, или двумя, или в полтора глаза. Не играет роли. Хоть одно мгновение. Для человека достаточно 1/25 доля секунды, чтобы взять рекламу. Знаем, нет? Раньше, когда киноленты двигались, то скорость подачи движения, чтобы создать видимость правильного движения, это должно быть 25 кадров за секунду. И вот 25 стоп-кадров во время движения киноленты создает движение на экране. Если каждый 1/25 кадр вырезать и туда сделать вставку любой рекламы, то получается скорость подачи этого кадра 1/25 секунды. За 1/25 секунды мышление человека в вопросе того, чтобы осознать видимую картину, не срабатывает. Не успевает. Но на уровне подсознания вот этот кадр 1.25 влетает во внутренность и в мозгах человека начинает свою работу. И вот какую пакость вы туда вложите, в этот кадр, стоп-кадр, вот эта пакость влетит в ваше мышление или в мышление того человека, кому вы это подсунули. И вот этот человек будет бороться против того, что в нем там вращается. Кто его знает, где он этого понабрался? А он понабрался. Так что поэтому я не знаю, сколько для овец хватило. 1,25 секунды, глазом так моргнули. У калибри 50 взмахов в секунду. Ну, два взмаха сделала калибри. И эта информация вложилась в информацию будущности поколения. И потом мы ищем, откуда это такое в детях наших? Думаем очень хорошо. Детях, внуках и так дальше. Дальше. Тяжбы эти любого направления, любые виды грехов, любые формы отношений в духовном мире, любые формы по отношению к чистоте и святости, к называнию вещей своими именами, тем более взаимоотношения между людьми, это все обязательно будет там сказываться. Ну, пару таких жизненных примеров возьмем. Значит, кто-то, мальчуган, недавно ездил на двухколесном велосипеде и два страховочных, итого четыре. Ну, чтобы не перевернулся. Ну, четырехколесный получается. Потом эти страховочные боковые колесики сняли, и он теперь на двух. О, здорово получается. И вот он давай выкрутасы выделывать. На асфальте, возле высотных домов. А там случилось, когда был дождь, ну, кто-то знает эту историю, она очень классическая, тонкий пример, очень простой. И во время дождя, ну, языками такими, немножко земля, немножко песочек на асфальте, и она невысокая такая земля. В основном более как песок. И вот он едет на повороте, и столько ума-то не хватило, и этот поворот как раз на языке вот этого песчаном, который на асфальте, и заносит велосипед, и он падает. И падает так неудачно, что одна нога туда, другая сюда, и вот он внутри велосипеда, велосипед на нем, не поймешь, кто в ком находится, переплетень. И вот он начинает дергаться, кричит, возмущается, непонятно чего. Ну, наверное, ударился, ушибся, сейчас он выскочит, сейчас он бросит все и побежит к родителям. А нет. Он оттуда вылетает, а тут кто-то, разинув рот, стоит и смотрит на него. Ну, на год, на два старше. Значит, этот, если с велосипеда такого сошел, ну, сколько ему? 4 года максимум. Ну, 3, может быть. 5 я еще не вижу лет. И вот он подлетает к стоящему, видящему этот факт его падения и избивает ногами с особой жестокостью, действуя в пылу гордости. Сейчас мы это разберем. За что? За то, что ты, понимаешь, хотел показать, выделывался и тому подобное. И теперь ты бьешь того, кто является свидетелем всего этого. Так, резко. Он вырастает и обещает Богу добрую совесть, принимает Иисуса Христа своим спасителем, вступает в завет водного, через водное крещение, принимает Духа Святого, я пока места так осторожно скажу, потому что это очень серьезнейший вопрос, что там происходит. Ну, говорение на иных языках есть. Дальше. Потом вступает в брак и остается, уже не в таком состоянии, а еще и побольше. Представляете, если это глава семьи, и вдруг жена и дети увидели его падение. Что он сделает с ними? Это будет карательный отряд по уничтожению всего живого населения на предмет того, что их надо убрать чуть ли не из жизни, потому что они свидетели его гордыни, его падения. Он их в порошок сотрет. Успеваем, не успеваем? Это кошмарище, это мягко сказано. Скажите, эти проблемы. Вот с такими вопросами, когда народ возрастает, как правильно сказать, и вливается в церковь, эти вопросы не исповедуются, на покаяние не несутся, не вскрываются. Хотя бы к семейной жизни подходя, там, понимаете, да лучше жениться, замуж выйти, а бы не разжигаться, а потом уничтожайте друг друга, кому какая разница, да ваша семья, а потом ссор с семьей не выноси. И гниет наследие Божие, не все, но все-таки. И потом в таком состоянии будут зачинаться следующие овечки. То сколько будет таких пятен вот этого малыша, который избивал, а то следующий, кто его знает. Священное Писание говорит, восстанут дети на родителей, и дальше что сделают? И умертвят их. О, вот что ожидает
и вот что уже существует. А почему? А потому что там назад, если пролистать жизненные странички, то там выйдешь на беспределы либо папы, либо мамы. А если дальше посмотришь, то ты найдешь эти беспределы уже в дедушке или бабушке, одной и другой стороны. Так вот этот мальчонка, что он делает? Давайте мы читаем притчи 21 главы, интересная фраза. Мы в прошлой части с вами касались, а теперь здесь рассматриваем. Притчи 21 глава, стих 24, пока мы считаем. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости, а ему 4 года. Дальше. В этой же главе, 21 притчи, стих 4. Гордость отчей, надменность сердца, отличающая нечестивых. Грех в нем. Это печь особо распаленная. Почему? Дальше, притчи читаем 28 главы, стих 25. Надменный разжигает ссору, а язык воспаляет круг жизни, будучи воспаляем от гиены. Воспаляем не настолько сильно звучит в яркой форме, насколько звучит другое слово, оборот речи, разжигаем. Воспаляем и разжигаем по вопросу печи, которую можно воспалить и разжечь, в принципе, два слова подходящие. Но Священное Писание больше, глубже рассматривает вопрос, просто, ну, как обычное употребление, разжигаются похотью. Никогда не читали, у римлян написано. Разжигают сами себя похотью. Берут эту похоть. Похоть, зачавшая, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Берут вот эту похоть, и этой похотью себя раскручивают, растравливают. Это не важно, какому направлению. Это любые виды грехов. Куда бы была бы не обращена похоть. Написано, по печенью о плоти не превращайте в похоти. Это же любая форма, любая, не обязательно сексуальные вопросы. Так вот здесь фраза, притчи 28-25. Надменный разжигает ссору. Это уже уровень сильной похоти. Если внимательно смотреть, то линия похоти это уже демоническое действие. И похоть, если принципиально, то мы обнаружим, что кто его знает, где кончается похоть. Тире грех, и где похоть, тире демон начинается. Успеваем? Вот сейчас вот грех, ну а вот тут вот уже демон действует. Где вот эта граница? Вот еще грех во мне, говорит человек же, а вот здесь уже, говорит, уже демон во мне живет. Найдите эту границу. Что, когда демон ходит человека, там гром и молния, землетрясение, и человек начинает понимать, что он занятый, что ли? Это отдельный разговор, мы сегодня не касаемся этого вопроса. Теперь, дело в том, что у этого мальчугана имеется интересная предыстория. Надо же, как всегда у меня в жизни, я думаю, наверное, и у вас, у каждого в определенной степени, я прохожу мимо и слышу историю. Не могу вспомнить, это было до того, как вот это он делал, что из-под велосипеда упал и стал избивать кого-то, или это потом, не играет роли. Хоть там, понимаете, но эти два факта потом, когда соединились, для меня открылась одна общая линия. И вот его называют по имени, неважно, какое такое своеобразное, национальное. Это не русский, как сказать, он не из русских, и он из кавказских народностей. Ну, ему задают вопрос.
Хуича, ты кто, грузин? Он говорит, нет. Ну, а что это такое? Он говорит, мегрел. А что такое мегрел? Ну, как тебе, говорит, сказать? Как тебе сказать?
Знаете, что он сказал? Это другой мальчуга. Это грузин первого сорта. Первосортные всегда считают, что второй сорт и третий, и нижний сорт нужно бить ногами, словами. Первый сорт – евреи, второй – еленисты, третий сорт – язычники. Ты где это взял? Из Священного Писания. Ну, давайте проверять. Еленисты были вдовицы, обделяемые в раздаянии ежедневных потребностей, потому что они были второго сорта. Когда Петр находился у язычников, ел и пил с ними, и когда пришли братья от Иакова, он понял, что дела плохи. То есть, там в Иерусалиме существует понятие первый сорт, второй, третий. И если увидят, что я так, говорит, широко общаюсь с людьми третьего сорта, то мне не найдется места среди первого сорта. Думаем. Из-за того, что вот это вот состояние тяжбы в этой неверующей семье, что они считали, что это люди первого сорта, они вот это передали своим детям. Вопрос первого сорта, вы знаете, это в духовных вопросах. Вопрос первого сорта в телосложении, в частях тела. Восхищение своими особенностями, занимаем положением, своим изяществом, красотой, голосом, ростом и тому подобное. Все, 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 что в жизни существует. Священное Писание говорит, все области, какие существуют на земном шаре, не области места жительства, а сферы в духовной сфере, касающиеся места работы, заработка, на каком предприятии работаешь, в каком доме живешь, на какой постели спишь, каким одеялом укрываешься, что кушаешь, как-то мы с вами разбирали. Мы в этом году, понимаете, клубнику, говорит, купили, такая крупная, 25 единиц за килограмм, ну, за 2 паунда. Мясо стоило 2 единицы. Интересная цифра, правда? Вы в этом году клубнику ели? Нет, говорит, карман не позволяет. А мы ели. Так позвольте, это что, это витамины? Это витамины для организма или для гордости? Только честно. Так, отсюда вытекает вопрос. Вот эти стили, в которых находится семья, в этом стиле воспитываются дети, возрастают. Вот эти тяжбы неразрешенных проблем и вопросов передано. И зачастую родители подчеркивают своих детятей, которыми сами заражены. Как это понять? Ну куда глазищи выпучили, вот те пятна останутся на одежде святости ихних детей. Все. Итак, папа овечка глазище выпучил в одну сторону. Ну, к примеру. А мама овечка в другую сторону. И вот от папы овечки, скажем, черного цвета пятна, а от мамы овечки серого цвета. И вот мы теперь подходим к овечке, деткам, и смотрим. Значит, много черных пятен и много таких серых пятен. И мы понимаем уже, ага, черная, ну так, условная расцветка, ладно, а можно наоборот это сделать. Это папины, а он, понимаете, в незнайку играет. Это, говорит, не от меня, а это мамины. А мама говорит, на папу сваливает или наоборот, понимаем. Но бывают моменты, когда каких-то пятен больше, каких-то меньше. А бывает каких-то только тех пятен того цвета. То есть родитель, он виновен или она. И вот эта игра начинается. Вот эти потом проблемы будут в чем? Вот то, что было передано, когда теперь этот ребенок заражен вот этим ядом, то у него будет конфликтное поле с тем, кто свободен от этого яда. Отсюда вытекает вопрос. Дальше будет корость от притеснения. Выгода от того, что ты притеснишь, от того, что ты господствуешь, от того, что ты восхищаешься самим собою. Проверяйте. Никогда не замечали, когда образуются новые семьи, то каждый приносит свое вот это, и там получаются большие-большие проблемы. Я это почему говорю? Потому что Бог, во-первых, открывал, а во-вторых, когда уже открывал, и люди соглашались, на первых порах семейной жизни вылазили такие вещи. Ой-ой-ой-ой-ой. И когда берешься за эти вопросы, это там уже и думай, как хочешь, так и поступай. Потому что дернув вот за эту веревочку, за этот конец, знаете, есть такое выражение в простонародье, сколько, ну, веревочка не вьется, конец будет, правильно? И вот когда клубки такие, или как шерсти были, и вязали спицами, и бывало, знаете, детвора играла там, или котята играли, вот они раскрутят этого, и он покатился, 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 покатился. И вот теперь вы когда туда придете, или там кто-то находится, то по тому концу вы можете найти, кто пряжей занимается, или прядет, или как там называется, или вяжет. Понимаем, да? Вот так вот раз, в этом ребенке видишь, а, это вот папина линия. И при том по линии еще и его папы, и его мамы, и его родства, их деревни, их области, где они там жили, воспитывались и так далее. А это мамина линия. Успеваем. И потом вот эти конфликты, появляется поле действий. Это поле действия семья. Дальше. Если кто-то не захочет поддаваться в эти неприятности, то будет постоянная неприятность. Двое против трех, трое против двух и так дальше. Это и дети будут зачинаться так. Дальше. Вот эти взаимоотношения приведут к страшному положению. Какого порядка? Там будет интересно следующее действие. Каждый будет бороться против того, чем сам напичкан. Это серьезные вещи. На это мало кто задумывается. Интересную фразу мы читаем у Галатов, 4 главы, стих 29, но пока, прежде чем мы коснемся этого, есть интересная фраза у апостола Павла. Он говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. И апостолы, когда шли в храм на поклонение, то там человек сидел хромой, и Петр говорит, что имею, то даю. По-другому звучит так. Никуда не денусь от того, чтобы не дать и не засеять внутренности твоей. То есть, что я имею, вот это буду передавать. Вот это происходит в родителях. Они подходят и начинают подогревать именно ту область в чувствах, в действиях, в детях своих, которая для них родная. Это правда. Дальше, следующий вопрос. Если они видят, что, к примеру, ну, мама видит, что вот в том сыне или той дочери больше папиных проявлений, она будет терроризировать. Или отец, на который будет, это будут подковырки, негодование, он, избивая своим отношением, ее любит. Она начинает избивать своим отношением. Слова бывают хуже, чем палка. Бывают отношения хуже, чем палка. Она будет это делать, потому что она, он видит в жене противника. Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Рожденный по плоти будет видеть рожденного по духу как противника, это правда. И для рожденного по духу, рожденный по плоти, он правда противник, это действительные факты, никуда от этого не денешься. Очень сложная обстановка. И вот эти проблемы Бог предупреждает, внимательно, говорит, задумайся. Если возможно, с вашей стороны, говорит, будьте в мире со всеми людьми. И вот эти тяжбы, а мы с вами, когда сейчас идем по линии Коринфянов, вот эти тяжбы, которые вы имеете, а потом вы еще втягиваете других, остальных, для решения ваших житейских всевозможных тяжб. А тяжбы это во всем. От семени головы до подошвы ног. Вот тут вот уголота фраза. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. С другой стороны, желающий жить благочестиво будет гоним. Отсюда интересный вывод. Измаил рожден по плоти вне обрезания. Я сразу перехожу на духовные вопросы. Когда мы с вами касались интересного положения относительно рождаемости или зачатия Исаака. Бог предупредил, ты, говорит, ну, между строчек. В русском тексте это не видно прямым текстом, но между строчек это видно. И когда мы сравниваем зачатие и рождение Измаила с зачатием и рождением Исаака, то обнаруживаем определенные разницы. В чем? Бог по вопросу зачатия Исаака сказал, но он не так сказал. Интересная фраза. Ты должен поменять свое имя. Ты больше не Авраам. Ты Авраам. У жены будет не Сара, а будет Сара, то есть многодетные, или отец и мать множества народов. В других переводах царь и царица, потому что там есть интересные вопросы, сегодня не об этом. Дальше. И я, говорит, в завет с тобою вступаю, а у тебя Измаил рожден вне завета, без согласия. Это твоя инициатива была. Дальше, вне обрезания, мы не берем физическое обрезание. Мы берем сейчас духовный вопрос. Обрезать крайнюю плоть сердца. А сердце – это область чувств, хотений, желаний, сердечных намерений. Если там не существует вот этого обрезания, то дети зачатыми будут по плоти необрезанными. Они будут гонителями всего доброго, всего благословенного, всего помазанного. А сюда сразу понятно, 52 ребенка, из которых 52 были уничтожены, так скажем, медведицами, потому что они измывались, смеялись над помазанием, над помазанником. И там был очень удивительный вопрос. Илья, когда ушел, Елисей остался. И там проклятие вышло. Значит, получается, вот это состояние по одной только причине, что в родителях это был сгусток этого зла и беспредела. Серьезные вещи. Колоссально. Отсюда вытекает интереснейший вопрос. Вот это вот гонение будет происходить, будет насмеяние над помазанием. Отсюда вытекает следующий вопрос. Отношение к Божьему помазанию. Читаем притчи, 18 глава, здесь очень интересная фраза существует. Притчи, 18 глава. 1 и 2. «Прихоти ищет своенравный». Норовистое животное – это ужас, знаем, да? Ой, его не сломаешь. Это нужно особо его ломать. Зачастую, если с норовом или с таким нравом, понимаете, муж или жена, члены церкви, это кошмар какой-то. Правду не скажи, ничего не скажи, лишь обидится, фыркнет, или еще хуже, палки в колеса будет вставлять, еще хуже, будет зло творить, на зло будет работать, как Валаам. станет явным проводником демонической силы для того, чтобы заражение пустить по народу Божьему, лишь бы остаться на своих позициях. Почему? Прихоти чьей? Своей ищет своенравный. А прихоть, похоть – это одно. Это получается в каком направлении? Похоть именно вот такого направления. Вот я так хочу, я так понимаю, и мне все. Мы представляем себе такую картину? Вот такой вот Измаил, муж, глава. Или такая Измаилка, жена. Что дальше будет? Прихоть ищет своенравный. Восстает. Восстание – это, знаете, это страшное состояние. Идти на восстание, с одной стороны, Бог определил, чтобы восстание было против греха, против зла, беспределов. И вождь, ведущий на восстание, Сын Божий, так говорится Священное Писание. В свое время Симеон, когда держит на руках младенца нашего Господа во дне плоти его, и говорит, «Сей лежит сей на восстание и падение многих в Израиле». А тут ставится вопрос, идет на восстание против всего умного, здравомыслящего. Значит, получается, дьявол создает восстание. Когда мы сами, не помню, какие-то темы разбирали, вот это восстание, это признак, знаете, демонического присутствия особенного безобразия, грехов, беспределов во внутренности. И когда Слово Божье пошло глубоко и зацепило очень глубоко, то вместо покаяния сразу реакция. Там уже, знаете, какая реакция? Вот когда люди бросают камни и уходят из храма, из синагоги или из церкви, это восстанием не назовешь. Дальше. Вот когда они в церкви начинают буянить, и они, понимаете, мутят воду там, понимаете, топчут пажити, восстание, но это еще не такое восстание. Вот церковь разделяют, вот это уже восстание, представляем, да, какая степень? Вот. А дальше более худшее, берут нашего Господа и ведут его, чтобы убить, погубить, да? Иисус сказал интересную фразу. Это сделают вам, потому что не познали ни меня, ни отца, и будут считать и думать, что этим самым служат Господу, Богу. Это настолько сдвиг ума полностью, абсолютно. Заново читаем. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, только бы выказывать свой ум. Это ужас. Вот такая начинка, находящаяся в детях, которую передали родители по причине того, что не разрешили свои тяжбы, приведет к тяжбам потомков. Обязательно. Мы понимаем, что такие дети не могут покориться Слову Божьему. А теперь давайте проверять себя. Мы можем покориться истине, мы можем покориться Слову Божьему. Или есть моменты, которые мы с бунтом, понимаете, никак не можем. А бывают такие моменты, когда боятся к нам подойти и сказать, потому что мы такое-такое вытворим, ужас. А лучше говорить, не трогайте ни ее, да ни его, ни их. Оставьте их. Не троньте, пожалуйста, иначе переломают все, взорвут. Знаете, что это происходит? Это получается, когда та женщина разоблачилась, что она не является матерью, а рядом стояла мать, и решался вопрос в одни Соломона, чей ребенок? Мой, чей? Мой. Соломон говорит, рубите, раздайте пополам, каждую половину. И вот мать что говорит? Не руби, отдай живым. А та? Что говорит? Руби, ни мне, ни тебе. Вот это же принцип восстания. Представьте, она у власти. Что она сделает? Ох, что она сделает? Ой, что она сделает? Представьте, вот такая в церкви. И какие-то вопросы Слова Божьего глубоко касаются, и человека вынесло из церкви. Что этот человек сделает по церквам? Скажите, пожалуйста. Ох, и сделает. Он скажет, рубите эту церковь, рубите это собрание, рубите это общество, рубите ни мне, ни тебе. Ни я не хожу, чтобы никто туда не ходил. Никогда не задумывались? А куда мы сами вышли? Вот и проверяйте. А эта другая говорит, не руби, отдай живым. Лучше сяду на последнюю скамейку. Лучше смирюсь. Лучше буду каяться и исправляться. Боже, если правда на моей стороне, то ты защитишь. Но защитишь не для того, чтобы доказать мою правоту, а для того, чтобы сохранить церковь свою. Думай каждый. А сколько скандалов, неприятностей, когда мы дома на развал многие вопросы делали и делаем. Только честно. Не мне, да не тебе. Только по-моему, чтобы было. Раз по-моему не получается, я ж тебе же устрою. Что, не правда? Правда. Поэтому эти вопросы очень серьезные и страшные. Поэтому один из моментов. Вот если глубокие истины справедливости, или даже элементарные вопросы истины справедливости, предлагаемые Господом в беседах, рассуждениях, ну, в основном, в проповедях, или как, скажем, и вот у нас появляется определенная степень бунта, вот к нам это 18 притча, 1-2 стих. «Бунт потому, что прихоти ищешь ты, будучи своенравным, и восстаешь против всего умного. Это глупость твоя, и ты не любишь знания. Ты желаешь только высказывать свой ум».
Тяжба! Мы представляем, что произойдет с нашими детьми, когда какие-то будут решаться вопросы. Ой-ой-ой-ой-ой. Если глубоко будет предлагаться истина Священного Писания, даже попрут, потопчут, знаете, еще набросятся, будут терзать и будут говорить, что нет, это не так, так не может быть, так не работает в моей жизни, в моей жизни по-другому работает.
Но знаете, кто под каким царем, того так и работает. Каждый будет защищать того царя, кому присягнул на верность и клялся. Клятву гражданскую дал, или, как сказать, принял его гражданство. Иисус в одни плоти говорит, если бы царство, говорит, мое было от мира сего, то мои бы служители подвязались бы за меня, чтобы я не был бы отдан иудеям. Но ныне, говорит, царство мое не от мира сего, не от века сего. Вот эту фразу, там закон, 1 плюс 2 равняется 3. Вот эту фразу, если отнести, каждому из нас проверяем.
Грех такой сильный, характер, знаешь, такой, у меня уже такой характер, у меня такая жизнь, а плоть знаешь какая?
Ну, понятно. Значит, ты моментально защищаешь своего господина, своего рабовладетеля, ты являешься слугой, рабом, учеником. Отсюда вытекает вопрос, Христос сказал, почему, говорит, вы не можете слышать слово моего? Почему слово мое не вмещается в вас? Потому что вы исполняете похоти отца вашего. Значит, вы воспаляемы и разжигаемы похотями, вас это состояние, и когда слово Божие вам идет глубокое, вы восстаете против всего мудрого, вы не хотите знать. Об этом фраза очень глубокая. Иисус говорит, мы говорим, что видели и что слышали. Это же не человек так говорит, это же не пророк, это не тот, который был вознесен до 3-7 какого неба, сколько небес там у Господа существует. Ну, сказано до 3-го. Отсюда вытекает вопрос, что там должно быть побольше. Вопрос не в этом. Дальше он говорит, слышал или видел и слышал слова неизреченные, которые невозможно людям передать. Почему невозможно? Потому что, говорит, вы сделались неспособными слушать. Павел говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, как с младенцами. Вы неспособны сделались слушать. Неспособность сделаться слушать, с одной стороны, возраст. Но 99% похоть. Почему, говорит, вы не можете вмещать? Потому что место занято. Слово Божие да вселяется в вас обильно. Если не может оно вселиться, значит, там уже занято. А в занятое попробуй всели. А и не получается, по крупицам. Значит, получается, очищение нужно и освящение. Отсюда выходит вопрос. Вот тут, а 18 глава здесь описывает, взрыв идет, возмущение, негодование. Какие странные слова, он говорит, кто может это слышать? Это получается, апостол Павел и говорит интересную фразу, мы Христово благоухание, спасаем их и погибающих. Вот одну и ту же фразу, брось, и на нее две реакции. Разруби ребенка, отдай туда половину и сюда, и все. Сразу человека, ну, как сказать, обнародует, кто он есть на самом деле. Знаете, я прихожу к такому выводу, что если вот так вот, как сказать, кинуть такие фразы в определенном направлении для каждого из нас, и мы то в одной фразе обнародуемся, то в другой, то в третьей, то в четвертой, значит, что произойдет? Либо глубокое смирение, либо мы выскочим из-под нашего велосипеда и начнем избивать ногами, руками, чем попало, словами, любыми действиями, того, через кого происходит обнаружение нашего падения. Мы понимаем, что если бы Соломон был бы не царем, а был бы каким-то маленьким начальничком в суде. Вы знаете, очень похоже, что та женщина, которая была убийцей своего ребенка, ну, вынуждена, не вынуждена, не то, что вынуждена, случайно, но она заспала его, там так описывается, ну, убийца фактически. Случайная такая, так выразим мысль. Очень похоже, она бы обязательно не успокоилась. Священное Писание говорит, надменный человек не успокоится. Это очень глубоко описывается в малых пророках. Мы с вами читали, сейчас еще раз прочитаем это место Писания. Аввакум, 2 глава, стих 4-5. Аввакум, 2 глава, 4-5. Вот, душа надменная не успокоится. Из-под велосипеда выскочит и будет избивать. А праведный своей верой жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается. Он бродит, бродит, бродит. Бродит, знаете, оно кислоту выбрасывает, закваску выбрасывает, запах выбрасывает. Дальше. бродит оно, ходит непонятно где и распространяется непонятно куда, захватывает все больше и больше степень. Так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, захватывает себе все племена. Это получается, если внимательно посмотреть, вот этого покоя не настает во внутренности человека. Он просто притихает, потому что попал под воздаяние более сильного. Всего лишь навсего. Как только поменяется какая-то позиция, он сразу ракс, и вылез наружу. Адонию возьмите, который хотел воцариться. Понимаете, как только он нашел повод, вот Давид скончался, а вот та, которая женой не состоялась, свободная. Вот теперь ее можно взять. Для чего взять? Ну, для того, чтобы теперь с позиции ее становиться царем и подниматься. То есть перехватывать инициативу. Оно вылазит наружу. Вот то же самое, надменный не успокоится. Вот он злословил семей Давида, и он успокоился. Да не успокоился, он притих. Тысяча человек принес, тысяча мешков накинул на одно шило. И вот эти несколько минут, это тысяча мешков, это шило держали. А Давид посмотрел, да ладно, говорит, что сделаешь. А потом Соломон говорит, ты же у меня же, говорит, мудрый, ты же знаешь, как это сделать, чтобы тысяча мешков не удержали. Приблизь его куда? К себе. Приблизь. Вот возьми его и приблизь. Куда? Отсюда звучит так. Поселись в Иерусалиме. Значит, это не был житель Иерусалима. Иди сюда, говорит, в Иерусалим. Вот где ты будешь здесь жить? Это же престижно, понимаем? Вот поставь человека вперед. Вот человек говорит, я покаялся. Очень хорошо. Вот когда он говорит, что он покаялся, и что он изменился, откровенно, честно, во имя Господа, поздравьте его. Поздравляем тебя. Поздравляю тебя, что ты, наконец, покаялся. Слава Богу, аллилуйя. Ой, рванет! То уже не сможет сдержаться. Но если он покаялся, то там смирение будет, это как меч, проникающий до разделения души и духа. Чей ребенок? Это вот действительно твое покаяние, и вот ты берешь, и это покаяние как бы рубишь. Не рубишь, а в смысле разделяешь его до глубины. Если там внутри подлинное покаяние, но не имеющее вид благочестия силы его отрекшейся. И в этом покаянии у человека полное смирение. Он, наоборот, будет плакать. Он, наоборот, вы его затронете за самые живые струн его души и рука. Христа касается, и он осторожно начнет песню петь. «Я поменялся!» Успевай. Или ахнет. Да, ты сам решил свои вопросы. Решил. Поэтому вот это большущий признак, вот эта надменность, которая передается в потомков, потом вот тот, кто рожденный по плоти, он не успокаивается, он продолжает гнать, он ничего не может. Знаете, если глубже рассматривать эти вопросы, Иисус сказал, слово мое не вмещается в вас, потому что вы исполняете похоти отца вашего. А значит, раз вы исполняете похоти, то там интересная фраза. Довольная для раба, чтобы, или для слуги, так скажем, быть как его господин, и для ученика, как его учитель. А тут вытекает вопрос. Значит, если вы возмущаетесь, и он интересную фразу сказал, Господь, в той же самой главе Иоанна, если бы вы были дети Авраама, то вы бы меня бы любили. И вы бы радовались от того, что вы видите и слышите вот эти дела, которые, говорит, Бог повелел мне сделать. Потому что Авраам издалека увидел день мой и возрадовался. А ваша реакция – противостояние. Вы кипите, вы изворачиваетесь, что вы только не делаете. Мы представляем, какая будущность от этих людей в вопросе прихода в церковь. Позвольте, теперь мы понимаем глубоко, наверное, почему Иоанн Креститель, он интересную фразу сказал. Все, что, говорит, он слышал, он хочет, говорит, передать, но никто, говорит, не принимает его свидетельства. Никто. Это написано в Евангелии Иоанна. А почему не принимают? Потому что надо понимать, не иначе что люди наполнены своими похотями, своими грехами, своим мнением, своим мышлением. Они исполняют похоти своего отца, в определенной степени уже дьявола. Дальше, а теперь представляем, почему Иоанн говорил, плод достойный покаяния, а потом будет водное крещение. Ага, вот куда оно идет. Поэтому на сегодняшний день, когда ставится вопрос, если бы сегодня Иоанн Креститель проходил бы по церквам и проверял бы приготовленных, так скажем, к водному крещению. Ой, я не знаю, там, наверное, досталось бы не только приготовленным, потому что они окажутся неприготовленными, сколько там достанется тем, кто приготавливал их, а еще достанется и тем церквам, на территории которых приготавливали. Почему? Потому что это же стиль жизни, это же ношение образа. Это серьезные вещи. Поэтому вопрос, вражда поколений, которая будет происходить, которая происходит в детях, которая происходит в нас, как только глубокие истины Слова Божьего, оно моментально будет вырисовываться. Что происходит на самом деле? Одна из глубоких фраз, пишется книга Откровения, очень-очень глубоко по этому вопросу, и мы потом, Бог даст, отправимся в бытие. Откровение, 12 глава, она очень обширно описывает вопрос. Давайте сначала прочитаем с 1 по 6 стих, а потом с 14, наверное, или с 13. Откровение, 11 глава, с 1. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд поверх их на землю. Дракон стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, престолу его». Сразу понятно, что дитя – сын Божий, дракон – дьявол. Хотя бы достаточно этого для нас. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». 13 стих. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей след жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон». Замечаем форму, да? То есть предыдущее не получилось, он более свирепый. Следующее не получилось, он более свирепый. Следующее не получится, он более свирепый. Вот этот принцип, вот этого стиха 17-го, это закон, который срабатывает во внутренности человека. О чем только что мы прочитали. Надменный не успокоится, потому что у надмения есть праотец, или уже отец, дьявол. Чтобы мы понимали. Надменность обязательно это походка, это манера держать себя, это мимика, это такие взгляды бросают горделивые. Это все время возня, непритирание, какие-то непонятные взаимоотношения происходящие. Это серьезные вещи довольно-таки. И дальше, что здесь написано? «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». А семя прочих, или, как сказать, семя ее, в чем оно заключается? «Сохраняющих заповеди Божии». Иисус сказал: «Если любите меня, исполните заповеди мои». Дальше, чтобы исполнить заповеди, написано так. Вот говорит, это четвертая почва, очищенная. Это те, которые имеют, значит, хранят в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Отсюда вытекает вопрос. Чтобы принести плод терпения, надо иметь слова. Иисус говорит: «Вот я, говорит, передал твои слова, они приняли их, сохранили». Надо понимать, они положили в чистоту своего сердца. Теперь они способны принимать все слова, до сих пор они не могли принимать, не хотели, не получалось, не хотелось, противостоялось. Дальше. И мир сразу их, говорит, возненавидел. Сразу мир понял, что они стали в измене к этому миру. Они расторгли все контракты, договоры, взаимоотношения с миром. И мир посчитал, не то что посчитал, почувствовал более правильно, что разорваны все связи, какие только были. И вот там мир вот так вот ожесточился. Это 17 глава Иоанна. Вот аналогично 17 стих книги Откровения 12 главы. «И рассвирепел дракон на жену», сейчас не касаемся, «пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее», там описываются апостолы, сегодня это каждый из нас, «сохраняющими заповеди Божьими и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Свидетельство Иисуса Христа – дух пророчества. Сей самый дух помазания, говорит, он научит вас, наставит. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети его. Все будут научены Господом. Дух Святой придет, наставит, научит, будущее возвестит. Сказано об этих вопросах. Дальше напомню все, что, говорит, я вам говорил. Отсюда вытекает вопрос. Это исполнение места Писания. Вложу в мысли и напишу на сердцах. А потому никто не будет учить ближнего своего. Дети, то помазание, которое вы приняли, оно в вас пребывает. И чему оно научило вас? Смогло научить, вы захотели, вы согласились, вы предоставили ваши сердца под научаемость. Вот так, говорит, и поступаете в этих вопросах. Дальше, еще раз, здесь фраза. «Чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа». Вторая сторона. Значит, кто идет в брань против желающих жить благочестиво? Которые не от семени жены. В послании Иоанна описывается, семя его пребывает в нем, в человеке, и он не может грешить. Успеваем? Когда-то очень глубоко будем рассматривать этот вопрос. Очень сугубый. А тут получается, с одной стороны, семя жены или семя Сына Божьего, или семя Бога Отца, сейчас не разбираем этих тонкостей покамест, вот в них пребывает. И их будут гнать те, в которых нет этого семени, которые грешат, которые исполняют похоти отца своего дьявола. Дальше дьявол не успокаивается и закручивает своих кого? Работников. Своих учеников, своих учениц. Кого он пасет, чем он пасет, что он туда вложил. И вы, говорит, защищаете его, а он покрывает вас, и вы работаете вместе. И получается конфликтное поле. А теперь представьте ужас. Папа или мама, неважно, одна сторона по линии семени дьявола, потому что не очистились, не захотели очищаться. А другая сторона, папа или мама, по линии Сына Божьего, принявшие семя Господне, желающие очищаться, освящаться. Часть детей, зачатых по линии неочищенной стороны, часть очищенной. Что происходит между детьми? Конфликт страшный, жуткий. Тот, кто грешный, будет покрывать своего грешненького и нападать на святого. Святой будет защищать святого, не думаю, что будет нападать на грешного. Но бывает, не выдерживает. Это уже детали, это частные случаи, мелочи жизни. Хотя из мелочей создается жизнь. Это же серьезные вещи. И зачастую эти вопросы не разбираются, не рассматриваются нисколько. И видя конфликты вот эти, а еще по-другому, конфликтные отношения, вот противодействие у детей к определенным вопросам духовной истины, это же первый признак, который будет показывать. Кто-то обязательно сделал их такими, чей-то образ они носят. Это страшные вещи. Об этом говорится очень глубоко, взаимоотношения, об этом мало задумываются. Описывается эта книга Бытия. Прежде чем мы туда пойдем и прочитаем это местописание о вражде, которую Бог вложил, заострим для себя внимание. Священное Писание очень глубоко подчеркивает взаимоотношения между двумя домами. Ну, разные дома существовали в народе Израиля. Дом не в смысле построенные стены, потолок и пол, крыша. Нет, не в этом смысле, а дом. Дом в смысле это родство, семейство, потомки. Дом Давида и дом Саула. Они были во вражде. И Священное Писание в книге Царств, насколько помню, наверное, Паралипоменон, тоже описывает, что дом Саула все более и более ослабевал, а дом Давида все более и более утверждался, укреплялся. Это конфликт продолжался. Знаете, я так смотрю, он вечный конфликт. Потому что дом Саула, ну, он исчезнет только тогда, когда все поперемрут. Но если из дома Саула останется пес, натуральный пес на четырех ногах, то кто его знает, что во что дальше превратится? Почему? Дело в том, что раньше Священное Писание конкретно говорилось уничтожить все до скотины, полностью выбить. Сегодня мы не разбираем вопрос, каким образом вот это наследствие беззакония, грехов, демоническое воздействие переселяется. Серьезные вещи, чтобы мы знали. Если демоническое воздействие отображается на животных, на скотине, на птице и так дальше, мы сегодня не собираемся разбирать, как оно дальше может перемещаться. Об этом Священное Писание говорит конкретно, ясно и понятно, но это отдельная, может быть, будет тема, чтобы потом не получалось болезненным рассуждением, неправильным. Но были какие-то причины. Дело в том, что когда менялся, как это сказать, вот царский престол, то надо было не только царя уничтожить, его всех домочадцев, его всех детей, дальше нужно было уничтожить все родство, дальше нужно было уничтожить всех друзей, потому что они тоже стали того же поля ягода, Дальше, всех его военачальников, всех его пророков, всех его священников, всех абсолютно. Потому что каждый из них мог быть проводником этого зла, всех его рабынь, рабов и так дальше. В некоторых случаях разрешались вопросы сохранить только тех, которые остались в девах. Это уже отдельный разговор, почему, зачем, потому что там определенные виды отпечатка не переносились. Но были моменты, когда это бесполезно, надо было подчистую все убрать. А что вытекает вопрос? Следующий. Даже то место жительства, где эти люди жили, надо предать заклятию, проклятию, уничтожить. Иначе, я ту область не буду касаться, там живут демонические силы в этих помещениях. И люди, которые приходят туда, то они дают дань уважения, памяти там бывшим жильцам. Они подводят себя под воздействие демонической силы, как защитники, охраняющие, как люди, которые солидарны, согласны. И благодаря вот этого согласия, сопричастности, они позволяют демоническим силам захватить себя, и эти демонические силы переходят на человека, и та зараза, которая была духовная на тех, кого уничтожили, она перешла вот сюда. А мы теперь, знаете, приходим с этими людьми, общаемся за просто так, не задумываясь о том, до каких городов шатры свои бросил этот человек. На примере Лота. Не задумываемся о том, ну что овечки были на водопое, а мы не видали этих прутиков. А они с шатры своих взглядов, которые бросали овечьи взгляды, вот на эти, понимаешь, нарезки на прутик. Вот раскинули туда шатры, хватанули этого, и все, готовы. Что такое опыление? Это серьезные вещи насчет опыления. Я раньше никогда не думал о том, что через опыление можно передать горечь. Натуральную горечь вкусовых качеств. Как-то я рассказывал вам интересный такой вопрос, потом мы сюда подойдем. Дальше немножко порассуждаем, будем молиться. Я где-то был на бракосочетании в деревне, ну и там столы были накрыты. Это старая история той страны. Тогда мы знали болгарский перец только как зеленый. Ну, форма. Здесь, в Америке, мы и красные видели, там и оранжевые, там какие и желтые, и зеленые, не поймешь, какие расцветки. И здесь у нас в Америке это все сладкое, ну, немножко свою кислоту имеет или что, но горечи нет. А там всегда был только болгарский зеленый перец, ну, так его называли. И никогда красного не было, болгарского. Красный был горький, стручковый и тому подобное. И вот за столом и болгарский по форме зеленый, и болгарский по форме красный. Ну, думаю, о! Красного не едал. Ну, а болгарского знаю. Болгарского целиком можно. Да хоть ни одного даже. Там и горечи же нету. Вот. А мне говорят, слушай, он горький. Как вы говорите, болгарский горький. Он просто красный. Тебе сказали горький огонь. Я его хватану. Кто вкуснятины ел, а кто рот остуживал. Там такой был пожар. И когда я смог разговаривать, хоть немножко соображать от этой боли, отойдя уже, то я задал вопрос, как случилось? Они сказали, просто мы засеяли поле двумя родами семян. Две грядки рядом росли. Болгарский и вот проход, сколько там человеку пройти двумя ногами. Следующая грядка горького, стручкового, красного. Ну и дальше что? Опылился. Как опылился? Опыляется ветром, знаем. Опыляется насекомыми. Пчелами и мухами. Ну главное, чтобы они ходили, летали. Опыляется животными. Опыляется человеком. Вот зацепил пыльцу оттуда, развернулся и сюда стряхнул. И что вы хотите сказать? Вот то, чтобы ты, говорит, знал. Мы, говорит, сами не думали об этом вопросе. Пыльца с Горького перешла на болгарский. Он покраснел и стал как огонь. Понял? Я говорю, слушайте, а Горький не стал сладким? Он говорит, нет. Может быть и стал, но только не попробуешь этой сладости, потому что там столько горечи. То я не знаю, сколько туда бочку сахара надо, чтобы эту горечь заглушить. Во время передачи вот такого опыления такая бочка не передается. А что возникает вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько нужно быть возле огня, чтобы волосы и одежда поймали запах дыма? Я только прошел и вышел. Ну да, нет. А сколько нужно, чтобы перехватить и потом на шерстке овечек? И это же естество же будет. Вы выстригите эту шерстку с темными пятнами, она же все равно будет не рождать, а произвращать. Ну, шерстка темная же будет. 1/25 доля секунды уже заразился. Понимаем? Представляем, если помещение проклятое, и там хозяйствуют бесы, потому что им дали хозяйствовать те жители, люди, которые там жили. И не дай Бог, кто-то из нас из чувств соболезнования, сопереживания, согласия заходит в это место. Мы понимаем, что с нами будет. И потом будет задан вопрос. А пророк говорит, куда ходил Гиези?
Никуда не ходил, здесь был.
Но там-то ходил, ладно, к человеку уже Божьему, потому что у человека Неймана пошло прозрение. Но методы были соприкосновения греховные. Оттуда пошла зараза. Вот эту заразу, вот ты, говорит, эту эпидемию теперь ты принес, вековая вражда будет в твоих потомках. Теперь дальше. Вот если, говорит, ты покаешься в этом вопросе, осознаешь, то следующее рождение детей, да и теперь, если которые у тебя существуют дети, у них внутреннее отношение поменяется. Мама не, это вернее, дочка не видела маму, что она была это самое, у Иисуса и признала свою вину, что псы едят крохи хлеба. Но признание Сына Божьего – изменение в дочке. Спевай. А что вытекает вопрос? Если у папы это все пошло как смирение, мы берем вот этого прокаженного теперь уже Гиезия, то дети не будут восставать против помазания Божьего. Но если он озлобится, даже никому об этом не скажет, то дети будут возмущены против Елисея и против всякого потомства, где существует действие помазания Божьего. И проверяйте. Мы с вами в прошлых частях по вопросу вот этой вот темы, ну, тяжба в потомках, ну, заострено было наше внимание, что если сегодня наши дети восстают против истины, против помазания, то ищите в папе, в маме, в вашем родстве вот, там, вот такого зла вы передали. И теперь здравое слово, они против этого здравого всего восстают. Ты говоришь о логике элементарных вещей, что должно быть посвящено в Писании, они восстают. Не может такого быть. Они по-своему свои права качают. Проверяйте. Элементарные взаимоотношения между людьми, они обязательно должны показать себя. Я понимаю, кому-то, может быть, будет больно, не то, что больно, потому что, знаете, несем такую тяжесть в наших детях. Это правда. Это серьезнейшая правда. Бывают некоторые родители определенную часть детей на собрание не приводят для того, чтобы позора не было. Это тоже горько, это тоже больно, это тоже правда. Поэтому, если мы в ком-то видим такое произошло, давайте будем за них молиться. Но самое главное себе увидать. Своего зачастую-то не видим. Своему даем-то оправдание. Вопрос очень серьезный. Читаем Бытия, 3 глава, стих только 15. Это тогда, когда Ева и Адам уже съели запретного плода, целая история. Сделали себе одежды из листьев. Это надо понимать, что они листья сначала сшили, там написано, интересно, мы разбирали. А потом из сшитых листьев сделали одежду. Это было, знаете, они показали себя довольно-таки изобретательными. Назло в данном случае, там такая была одежда, ой-ой-ой, это же надо было додуматься. Вся мудрость, которой обладал в свое время Адам, и какую все-таки была наделена Ева, было воплощено в реализацию сделать одежды, в которых можно было предстоять. Там надо было обязательно это сделать. Какая форма одежды, это спорный вопрос, кто о чем говорит. Интересно то, что Бог сделал потом им одежды из кожи. Какие сделал, какая степень или какой процент покрытия тела человеческого. Думаем хорошо. Это серьезные вещи. Кто-то рисует, знаете, набедренные повязки там туда-сюда. Но дело в том, что если глубже посмотреть вопрос, то в набедренных повязках стоять пред Богом никто не будет.
Это видно.
Да посмотрите на сегодняшний день. Очень просто это видно. Мне как-то во внутренности был задан вопрос, после того, когда мне задали извне вопрос.
Ты что хочешь сказать? Если, говорит, папуасы уверуют, что они будут одеваться? И я говорю, не знаю. Ну это же их не культура.
И мне нечего было отвечать. К стыду моему не было, что отвечать. Но потом я стал свидетелем документальных кадров, отснятых, когда папуасы, аборигены, приняли Иисуса Христа своим спасителем. И когда им привозилась одежда, то они были одеты без малого, как европейцы, американцы. В каком плане? Ну, то есть, основная часть была закрыта. Кисти рук были видны. Там, я не могу вспомнить, короткие рукава были или не были, не могу точно вспомнить. Ну, там босые ноги немножко были. А это отдельный разговор. Мы сегодня этого касаться не будем. И тут здесь фраза уже происходит, когда Бог задает вопрос Адаму, Еве, ну а задавать вопрос змею бесполезно. Чтобы было понятно. Читаем 14 стих и в 15 входим, Бытия 3 главы. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». То есть здесь не спрашивается. Человеком спрашивается. Адам, что сделал ты, Ева, что ты? А это просто приговор. За то, что ты сделал это, был проводником. А мы понимаем вопрос за то, что если мы бываем проводником какого-то зла, дальше что будет с нами? Нет? Никогда не задумывались? Если мы умышленно разрушаем какие-то действия Божьи, никогда не задумывались, последствия какие будут? Ужас. Если не покаемся. Если покаемся, я не знаю, как Бог решит. Почему я не знаю? Потому что написано в Священном Писании: блажен человек, которому Бог не вменяет греха. Отсюда вытекает вопрос. Кому-то вменит, а кому-то не вменит. И поэтому отвечать на вопрос, как Бог поступит с этим человеком, не знаю. Может и снизойдет человек, не расплатится, но 90 с лишним процентов, что будет серьезнейшая расплата. К счастью и ко спасению. Если бы судили, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся, чтобы не быть осужденными. Слава Богу, что судится Бог. Так слава Богу или нет? Слава Богу. А что слава? Значит, будем все-таки спасены. Даст нам взбучки хорошей, порки хорошей, чтобы мало не показалось. Цель, чтобы быть участниками святости. Может быть, без взбучки обойдется, это уже детали. Ты будешь ходить на чреве твоем, то есть змей, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою, обращение к змею, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. А оно будет, то есть семя жены, поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Успеваем? Представляем картина. Мы в семьях никогда не замечали, что кто-то за кем-то подсиживает, подслеживает и все время жалит. А вот здесь не так, а вот там не так, а вот здесь не эдак, а вот тут вот там укусит и здесь укусит. И бывает так укусит, что ты кричишь? Что ты плачешь? Так укусил, аж не выдерживаем. Что-то новое, нет? Никогда никого, никто нигде не кусал? А от нас никто не вскрикивал, от нас никто не плакал? Если от нас вскрикивали, от нас плакали, то мы понимаем, что семя змея сидит в нас, и потому мы ядовитые. Священное Писание говорит, яд аспида под языком их. Это ж такой... Порождение ехидины, знаете, что такое? Это особой ядовитости. Не хотящие называть вещи своими именами, выкручивающие, обвиняющие кого хочешь, оправдывающие себя, ну то одержись, они же тебя поймут, они же тебе дадут. А если мы такие? А тебе представьте, отпрыски наши такие. Ох, и кудло гадючее размножается. Что делать? Что, тупик, что ли? По-человечески безысходность – это катастрофа кромешная. Но для того пришел Сын Божий, Сын человеческий во плоти, для того, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы измученных выпустить на свободу. В узах своего греха вот этого любого человека находится, еще отстаивает с пеной у рта свою правоту, свои действия, дает объяснение, что его действия были правомочны, правильны и тому подобное. Уже Бог начинает говорить: «Адам, Адам», выкручивается, еще и Бога обвиняет. Если нам трудно признать свою вину, вот то мы, вот того поля ягода. Какого? Порождения ехидины в нас сидят. Только у кого маленькое порождение, у кого ли покрупнее, у кого еще подлиннее, понимаете? А кто это дальше передающий своим потомкам? Что дальше делать? Воплем вопиять: Боже, слава тебе, что ты открываешь нам, чтобы мы не ожесточались, или у нас там кипит. Боже, так воплем кричать будем: кипит, ты знаешь, закипело, забулькало. Стало дергать, возмущаться, собрание на вынос несет. Ночью спать не можем, более таких проповедей. Ой, как хорошо, что не можем спать. Так нам и надо, чтобы мы не спали. Да или нет? Солнце да не зайдет в огневе. Давай, добивай. Стой, говорит, солнце над Гаваоном, луна над долиной Аялонской. Пока, мисс говорит, битва не будет закончена. А сколько раз мы от битвы уходили под подушку с головой. Бывало, уходили от слез, от переживаний. Заставляли нас обливать жертвенники слезами. Но это благослови нас, Господь, ничего. А если мы кого заставляем, да еще и кровью обливать. Ой-ой-ой-ой. Тупик? Нет, выход. Боже, идем к тебе. У нас будет продолжение дальше. Ну, сегодня, слава Богу, сколько имели времени и возможности, склоняем наши колени. Да будет имя Господне благословенно. Господу нашему да будет слава.